Глава 7.
«Так, давайте лучше пройдем в мой кабинет», — предложил я, чтобы обезопасить ни в чем не повинных простых людей. Гвардейцев, что несут службу на территории замка, и слуг, снующих повсюду. А то Вика как-то слишком мило улыбается. Такое обычно не приводит к добру.
«Я с вами», — кивнул Леонид и пошел следом. «Очень уж интересно послушать».
Пусть я и позвал с собой только гостью и Вику, чтобы сразу утрясти разногласия и вообще разобраться в ситуации, но глава корпорации был под впечатлением от реакции графини. Даже, можно сказать, поражен.
«Михаил», — он дернул меня за рукав. «А чего это она у тебя такая злая?»
«Лень», — вздохнул я. «У тебя есть жена?»
«Не».
«Ну вот, когда будет, поймешь».
Сейчас он все равно ничего не понял. Да и не поймет. Это нужно чувствовать.
С каждой секундой Леонид краснел все сильнее и в какой-то момент не выдержал и закашлялся. «Вик», — посмотрел я на свою жену, — «ты можешь убрать свою ауру? Я ее подавляю, конечно, но это ненормально, что даже Леонид начал кашлять. Пожалей стены замка, камень вон гнить начал».
«А что я? Я ничего».
Девушка и глазом не моргнула. «Вика, ты в любом случае ее не убьешь. Я держу это под контролем».
«Эх», —
вздохнула Вика и, недовольно помотав головой, спрятала свою ауру.
«А жаль».
«Да уж, моя жена явно не любит конкурентов».
«Разумеется, что никто их не любит, но все хорошо в меру.
Благо, ко мне она всегда прислушивается. И потому мы спокойно дошли до моего кабинета, хотя на самом деле аура Вики... Это не всегда плохо. Например, в нашем замке никогда не будет плесени, да и всевозможные бактерии в воздухе живут не дольше пары минут».
«Собственно, вот. Контракт я выполнил», — отчитался Леонид, усевшись на мой удобнейший диван.
Его ни капли не смущает то, что над этим диваном расположена жердочка для голубей. Те так вытянулись по стойке смирно, что вниз ничего не капнет в любом случае.
«С тебя 25 рублей, кстати».
«Разумеется, отправлю тебе голубиной почтой. Могу прямо в головной офис доставить».
С жердочки упал без чувств один голубь.
«Вопрос в другом. Это кто?» Указал я на девушку, что все это время послушно молча ходила за нами и даже не поднимала взгляда. Кстати, реакция Вики даже понятна. Наша гостья очень даже хороша собой. Ярко-рыжие волосы, зеленые глаза, немного веснушек на щеках и светлая кожа. При этом фигура стройная и очень даже... Так, все, гормоны под контролем.
«Это дочь Гришанова», — пожал плечами Леонид. «Она выступает в качестве залога в вашем с бароном договоре».
«А без залога было никак?»
«Как это без залога?» — нахмурился глава корпорации. «Так ведь лучше».
«Ну, можно было уничтожить баронство и передать мне земли в управление», — предложил первое, что пришло в голову.
«Ну, ничего себе! Нет, такое за 25 рублей не сделать. Тут уже 75 минимум», —
помотал головой Леонид. Я все это время поглядывал в сторону баронессы. Все же мы тут спокойно обсуждаем уничтожение ее дома и убийство ее близких. Но она держится, на удивление, неплохо. Особенно если учитывать, что она тут в заложниках. Хотя, кто еще чей заложник? Теперь нужно присматривать за ней, как бы не начала шпионить и передавать отцу сведения о нас.
«Можно мне слово?»
Девушка подняла руку, и мы все замерли от удивления.
«Говори»,
— кивнул ей, а она повернулась к Леониду.
«Простите, а уничтожить баронство Гришановых за 75 рублей — это предложение только для Булатова? Или я тоже могу сделать заказ?»
Никто попросту не нашел, что ей ответить. Вот это действительно было неожиданно. Все мысли о том, как бы мне избавиться от нее и вернуть обратно в отчий дом, тут же улетучились, и одной проблемой стало меньше.
«Что ты хочешь уничтожить?»
— не поверил в услышанное Леонид.
«То место, откуда вы меня забрали»,
— пожала плечами девушка. На разговор с Анастасией Гришановой ушло примерно полтора часа. Довольно-таки веселая у нее история и отношения с родными.
хотя родными их не назовешь, ведь она приемная. Пусть и по какой-то там старой договоренности между настоящим отцом и приемным. В общем, Гришанов-старший сдержал обещание лишь частично. Пусть он вырастил Анастасию, оплачивал ей учебу в дешевой школе и обеспечивал всем самым необходимым, но держал он девушку только как выгодную партию для будущего брака. Мало того, братья постоянно угрожали ей, что если она не будет послушной, они найдут ей какого-нибудь старика-извращенца. При этом они же постоянно плели интриги и делали так, чтобы отец относился к ней как можно хуже. Были случаи, когда Анастасия проснулась, побежала на пробежку, а в доме уже паника, так как пропали семейные реликвии, и находили их в комнате девушки под кроватью, в потайных нишах и даже в ящике ее стола. И такое происходило постоянно. Пусть поначалу это выглядело глупо, но со временем отец тоже стал относиться к ней значительно хуже. В общем, теперь от нее избавились в надежде, что ее здесь угробят, убьют или будут пытать.
«Да уж», — помотал я головой.
Анастасия потупила взгляд, понимая, что пусть ожидания братьев вряд ли оправдаются, но дальнейшую жизнь все равно не назовешь счастливой. Хоть к ней сейчас и относятся вполне нормально, но она заложница, и о свободе можно забыть. Так что на все воля нового господина.
«Не бойся»,
— Виктория положила руку на плечо девушки.
«Здесь тебя никто не обидит».
«Неужели это та самая женская солидарность? Я стал свидетелем редчайшего ее проявления. Такое стоит записывать на видео и показывать будущим поколениям как доказательство существования этой самой солидарности. А то говорят о ней постоянно, но раньше ничего подобного в природе не встречал».
На самом деле, со стороны это выглядит забавно. Ведь еще недавно Вика ненавидела баронессу, а теперь готова защищать ее всеми силами. Но это нормально. Виктория тоже была в похожей ситуации. До моего появления весь мир был против нее, и выхода из этого не было видно. Леонид понял, что этот разговор надолго, и ушел. Сослался на то, что в порту какое-то происшествие, и нужно срочно разобраться. И мне почему-то кажется, что Леонид здесь как в отпуске. Ему надоело управлять огромной корпорацией, и тут он как ребенок в песочнице. Что-то делает, что-то строит, решает незначительные вопросы, играет, в общем.
«Мы же ее не прогоним?»
Вика посмотрела на меня, а я развел руками. «Нет», хотя до разговора я размышлял над тем, как ее выслать обратно. «Теперь не вижу в этом смысла».
«Анастасия, у меня к тебе предложение».
«Слушаю»,
— снова потупила взгляд наша гостья. Она поняла, что сейчас услышит настоящие условия, в которых ей придется здесь жить. А обычно у заложников условия так себе. Да, она баронесса, а значит, в загон со свиньями ее вряд ли бросят, по крайней мере, надолго. Но все равно мы можем, как минимум, отыграться за все те проблемы, которые принесли нам родственники Анастасии. По крайней мере, она так может думать. «Сейчас, минутку». Я достал бумагу и стал делать наброски. Рисовать я умею неплохо и даже могу создать вполне сносный чертеж. Но сейчас я старался управиться как можно быстрее, а потому через минуту смог предоставить Анастасии свои наброски.
«Михаил, вы изобразили горы? А это ущелье? Но что это значит?»
«Это вообще-то замок», — возмутился я.
«У вас прекрасно получилось»,
— девушка едва сдержала улыбку. «Ну а что, я ведь спешил. Там и стена нарисована, и башни, все очень даже красиво. Просто нужно включить воображение, и все».
«Ты не поняла. Я предлагаю тебе стать моим вассалом. Это наложит на тебя определенные ограничения, и свободной ты стать уже не сможешь».
Решил показать все подводные камни. Как-никак, решение нужно получить сразу. И она должна понимать, какие есть плюсы и минусы от моего покровительства.
«Если честно, я пока не могу понять, в чем буду несвободна, если соглашусь»,
— задумалась Анастасия. Правда, ответила она лишь через минуту, стоило немного отойти от шока.
«Например, если ты захочешь выйти замуж, тебе придется сперва получить мое одобрение. Я дятла к себе не подпущу. Я на секунду задумался и озвучил свои мысли. «Хотя, если он вдруг умрет, ты ведь даже не поймешь, от чего».
«И это все ограничения?»
У девушки даже брови на лоб полезли. «Ну, в целом, да», — пожал плечами. «Так быстро не успел придумать чего-то еще. Разумеется, про верность нет никакого смысла говорить. Предательство никто не любит, это и так понятно».
«Тогда я согласна».
Анастасия не смогла сдержать эмоций, и по ее щеке пробежала слезинка. «Вика, тогда распорядись, пусть ей выделят покои», — кивнул жене, а та улыбнулась и отправилась выбирать комнату для гостей. «Не думаю, что Гришановы удовлетворены нашим соглашением. Теперь они обязаны поставлять камень именно мне, тем самым делая мое графство еще более крепким и сильным. Скорее всего, прямо сейчас барон размышляет над тем, как ему выкрутиться. А еще они могут подумать, что я нацелен на захват их земель. Хотя на самом деле мне плевать на них. Меня интересуют лишь те земли, что ранее принадлежали Булатовым и были нагло и незаконно захвачены в ходе долгой и нелепой войны. Когда все напали разом и стали разрывать графство на части. Если же мне понадобятся земли, куда проще их купить. Не вижу смысла начинать войну ради клочка земли, ведь наш главный враг находится в другом мире. И выгоднее нападать уже на него, захватывать земли и богатство по ту сторону портала. Но до Гришановых мою позицию не донести. Так что теперь они будут усиленно искать новые союзы против меня и строить всяческие интриги.
В общем, теперь ты отвечаешь за переговоры с Гришановыми. И, конечно, будешь следить за выполнением всех договоренностей, — заключил я. Замок будет ближе к границе. Также выделю тебе поля и несколько деревень.
Посмотрел на карту и задумался на пару секунд.
«А когда замок будет?»
— отвлекла меня от мысли Анастасия.
«Насколько мне известно, сейчас там ничего нет».
«Ну...» — задумчиво посмотрел я на часы. «Послезавтра, думаю, будет».
Судя по взгляду девушки, она полностью уверена, что это была шутка. Даже улыбнулась, но, встретившись с моим серьезным взглядом, поспешила удалиться. Так что они вместе с Викой отправились выбирать временное жилье. Я же снова погрузился в изучение карт той местности, а заодно вызвал к себе Джованни. Можно было поговорить и с другими магами Земли, но он ярче других реагирует на новости о дополнительной работе.
«Сразу хочу сказать, что мы еще не закончили стройку»,
— сразу выпалил маг Земли, стоило ему зайти в кабинет.
«Да, понимаю», — кивнул. «Просто появился более срочный заказ. Вот здесь нужно отстроить замок», — указал точку на карте.
«А здесь, здесь и здесь — стандартные деревни. Все как обычно. Разметить поля, подготовить земли под посевы, защитить от ветра и пожаров».
«Хорошо», —
пожал плечами Джованни, после чего взял стопку документов, мои наброски и собрался отправиться выполнить приказ.
«Подожди».
«Вот это сейчас было неожиданно».
«А ты что, не будешь возникать?»
«А какой смысл? Все отлично. Сейчас выполним работу и вернемся к прежней», — улыбнулся Джованни.
«Стоять!»
Он уже открыл дверь и намеревался уйти.
«А ну, подойди!»
«Что-то мне не нравится в его поведении. Неправильно все это».
«Конечно!»
— улыбнулся еще шире маг и подошел ближе, а я положил ему ладонь на лоб.
«Ага!»
— прищурился я.
«Ты что, собака? Антидепрессантов нажрался?»
«Они мои новые друзья!»
Мечтательно и с дебильной улыбкой на лице посмотрел куда-то вдаль Джованни.
«Розовенькие, синенькие».
«Ну уж нет!» — помотал головой и начал процедуру очищения мага от этой дряни.
«Так ты не сможешь стать великим магом!»
С каждой секундой Джованни становился все мрачнее.
«Запомни, друг мой, маг должен страдать!»
«Конечно, мне его жалко, но иначе никак. По крайней мере, я не знаю других способов развития. Только тяжелый путь может привести к вершине, причем тяжелый как физически, так и морально. Увы, но таков закон Вселенной. Участь магов не может быть легкой. Но ничего, Джованни справится. Он довольно силен, а если сил не хватит, я ему помогу. Ровно так же, как и баронессе». С ней получилось, конечно, неожиданно, Но в любом случае наше сотрудничество будет выгодным. Да, она вряд ли справится со всеми возложенными на нее задачами, и гвардию тоже вряд ли сможет поднять. Но что-то сможет сделать. Начнет зарабатывать, нанимать какие-нибудь войска, и это хоть немного, но разгрузит меня. И пусть она вряд ли великий стратег, но для меня самое главное — верность. А кто может быть более верным, чем человек, которого предала даже родня? Ну, в крайнем случае, вдруг влюбится. У меня, вон, неженатый виконт есть, или же барон. Вдруг что-то из этого выйдет.
Курррр.
Нет, Курлык, тут помимо тебя есть еще виконт. Не забывай об этом. Анастасия Гришанова осталась в своих покоях одна и только сейчас смогла облегченно выдохнуть. Все это время она держалась из последних сил, чтобы сохранить невозмутимый вид, хотя ей хотелось сначала плакать, а потом кричать от радости. Ведь поначалу девушка была уверена, что ее либо запрут в темнице, либо отправят обратно, либо еще что-то похуже. Причем еще с юных лет она осознала, что ее жизнь в доме Гришановых закончится тем, что ее попросту продадут или обменяют на какую-то выгоду для рода. Причем у Анастасии были свои планы и запасные варианты. Девушка даже собрала и надежно спрятала некоторые накопления на случай непредвиденных обстоятельств или возможного побега. Вот только все произошло слишком неожиданно и рано, так что эти планы были разрушены. Хотя, когда девушка узнала, кому именно ее отправят в заложники, в глубине души она обрадовалась. Зная, насколько все члены ее семейства не любят этого графа, правда, Анастасия понимала, что он может использовать ее для шантажа, но на это ей было совершенно наплевать. Хуже уже не будет, ведь она и так жила на острие ножа. Анастасия вышла на небольшой балкон и посмотрела вдаль. Погода, на удивление, приятная. Хотя девушка не обратила на это никакого внимания. Она не могла сдержать улыбку от понимания одной простой истины. У ее родственников нет ни единого шанса. Их враг из совершенно иной весовой категории. С Леонидом он говорит, как со старым другом на равных. А еще это аура, истинная мощь, от которой пробирает до костей. И Анастасия этому рада.
«Интересная штука, жизнь», —
тихо проговорила девушка и улыбнулась. Дома она была рабыней, а попав в заложники, стала баронессой и получила в свое владение целый замок. «Да, замка пока нет». Но это и не так важно. Ведь нужно только подождать несколько лет. Они пролетят незаметно. А в том, что замок будет, Анастасия не сомневалась. Булатов — человек слова. Это знают все в Архангельске и даже за его пределами.
Военный штаб Южного фронта. Примерно то же время.
Высокопоставленные военные представители различных батальонов сидели в штабе армии уже второй час и пытались составить планы на ближайшее время. Все же война пошла не по плану, и прорыв гордых внес немало изменений в стратегию этой войны. И из оборонительной она резко превратилась в наступательную.
«Хочу поднять вопрос».
Как только один из вопросов был решен, мужчина с пышными седыми усами поднял руку.
«Вопрос насчет дезертирства в рядах нашей армии».
«Генерал Чаков! Что вы имеете в виду?»
— нахмурился командующий фронтом.
«Какой пример подают солдатам аристократы? Взять того же Булатова?»
Будто бы невзначай вспомнил генерал про графа. Хотя на самом деле это Мамоновы потребовали от него поднять этот вопрос.
«Он отдыхает дома, тогда как должен быть на фронте. Предлагаю записать его в штрафники, отправить прошение в имперскую канцелярию и наказать как следует этого труса».
«Булатов», —
задумался командующий и посмотрел на остальных генералов. Те, кстати, утвердительно кивали в ответ на предложение Чакова.
«А это не тот граф, который был представлен к гордым?»
«Все так»,
— кивнул представитель гордых.
«И что вы скажете по этому поводу?»
— оскалился генерал.
«Булатов порочит честь вашего батальона? Или у вас теперь терпят подобных трусов?»
«Я не могу ответить на ваши вопросы. Продолжайте», — махнул рукой гордый
и продолжил смотреть в экран телефона.
«У меня сейчас важная переписка».
«А может, уже угомонитесь с этим Булатовым? Есть вопросы поважнее!»
— воскликнул кто-то из генералов, но противников графа оказалось больше. Им заплатили достаточно, чтобы они додавили этот вопрос.
«Все, у меня есть что сказать», — поднялся на ноги представитель.
«Да что вы!»
— усмехнулся Чайков.
«Точнее, не у меня. Подключите, пожалуйста, большой экран», — попросил он солдат,
и те быстро наладили изображение. Там показался майор Коганов, и выглядел он хмурым.
«Вот, посмотрите запись».
«Меня слышно?»
— уточнил майор, и, не дожидаясь ответа, продолжил.
«Отлично. Митрофанов, скажи этим дебилам, которые имеют что-то против Булатова, что я вернусь и возьму солдатский ремень и буду драть жопы этим штабным крысам».
Последние слова Коганов уже прорычал.
«Не воюет? У Булатова отпуск, и нечего его подстегивать. Они не были там, где был он. Не были на том штурме, не проливали кровь. Еще раз услышу хоть слово в адрес Михаила, лично буду разбираться с каждым».
«Да что он себе позволяет?» — возмутился генерал. «Он вообще знает, кто мы такие?»
«Митрофанов, кто это говорит?»
— прищурился майор.
«Ты же сказал, что это запись!»
— воскликнул генерал и резко побледнел.
«Я спрашиваю, кто это говорит?»
— рыкнул Коганов.
«Это генерал Чаков»,
— отчитался Митрофанов.
«Хорошо, запомнил. Передай ему, что когда я вернусь, мы с ним поговорим на эту тему», —
кивнул майор.
«Но он вас и так слышит?»
«Да плевать. Все равно передай. А то вдруг дураком потом прикинется. Скажет, что его прямо в штабе контузило, и он ничего не слышал. Так что скажи этой штабной крысе все слово в слово».
«Майор просил передать вам штабной крысе... Ой, прошу прощения»,
— вытянулся по струнке представитель гордых.
«Не извиняйтесь, ефрейтор. Гордые не извиняются», —
рыкнул Коганов.
«Прошу прощения. Есть, товарищ майор».
«Давай уже, передавай», — помотал головой мужчина. «И остальных это тоже касается».
Следующий. Наконец-то я дорвался до своего любимого занятия. Можно спокойно выдохнуть и начать лечение особо тяжелых случаев. Причем уже двоих вылечил, но они пришли без очереди, так как у них начались ухудшения. Могли и не дожить до своей очереди. Потому пришлось поторопиться.
«Можно?»
Вместо каталки в проходе появился вполне себе ходячий и довольно крупный мужчина.
«Я тебя без костюма и не узнал», —
усмехнулся я, вспомнив, кто это. «Громовержец, который уже довольно давно поступил к нам на службу. Правда, поступил он к нам лишь частично, без ног и части живота. Но это мы уже отрастили, и он даже начал выполнять некоторые задания, участвуя в сражениях».
«Господин Булатов, я просто хотел сказать, что чувствую себя прекрасно и готов приступить к полноценному несению службы», —
слегка поклонился он.
«Ну, раз так, подходи и ложись на кушетку», —
указал на свое рабочее место, в то время как мужчина молча подошел, лег и терпеливо ждал, когда я закончу подробное исследование его организма. И надо сказать, что ему действительно стало намного лучше. Да, он и раньше выполнял задания, но после каждого из них ему становилось плохо. Да и перенапрягаться было нельзя, как и выкладываться на полную на тренировках. Все из-за того, что магическая структура его организма была нарушена из-за длительного отсутствия адекватного лечения. Потому и пришлось потратить некоторое время. Хотя, если уж совсем по-честному, можно было вылечить его куда быстрее. Но, зная психологический портрет пациента, я не стал тратить впустую лишние силы. Он и так, получив быстрое исцеление физического тела, сразу начал рвать жилы и тем самым вредить себе. А еще громовержец из тех людей, кто, если быстро что-то получит, так же быстро это потратит. В общем, длительное лечение работает с ним куда лучше, это уже проверенный факт.
«Ты прав, твое восстановление закончено», — кивнул громовержцу. «Но с заданиями придется повременить. Иди за мной», — кивнул ему и отправился на улицу.
«Позвольте задать вопрос», —
пробасил он мне в спину, когда мы вышли из лазарета и направились в обход замка.
«Задавай».
«А куда мы идем?»
«Твоему новому другу и учителю», — усмехнулся я и кивнул в сторону башни мага. «Тебя ждет месяц обучения».
«Обучение? Я достаточно опытный оператор. Может, лучше отправить на учебу моего младшего сослуживца?» —
нахмурился он, но я с ним не согласился. «Молодого нечему учить, а вот ему есть куда расти. И рост этот может быть огромен. Тебе хочется сражений и адреналина, но не спеши с этим. Когда ты пройдешь обучение, тогда и поймешь, насколько ты был слаб». На этом открыл дверь башни и жестом указал мужчине войти. Архимага-погодника мы нашли в его комнате, расположенной на самой вершине башни. Впрочем, он практически всегда сидит в своей комнате и не может отлипнуть от телевизора. Старик явно проникся прелестями технологического мира. Особенно его радует лифт. Все же погодники всегда живут в башнях, и раньше постоянно приходилось ходить по лестницам. А тут зашел в кабинку, нажал кнопку, и через минуту ты уже на месте.
«Фильк, я тут ученика привел», —
представил старику новую проблему.
«Что-то мне кажется, он не погодник», —
прищурился архимаг и подошел к оператору, начав внимательно его осматривать.
«Да ну, громовержец!»
«Вот я и подумал, что у тебя лучше получится», — улыбнулся я.
«Но я никогда...»
«Ой, там все просто», — махнул я рукой. «Он может влиять на воздух, но даром молнии никогда не пользовался. Потому этот дар инкапсулировался. А ты с молниями иногда работаешь, значит, можешь помочь».
«Но я не боевой маг», —
возмутился Фильк. «Да какая разница? Раскапсулирую его и обучи азам. А дальше найду ему другого учителя.
А может, и не буду искать. Даже азов громовержцу хватит, чтобы самостоятельно продолжить свое развитие».
Но старик явно не понял, как высвободить дар. И вообще, что ему делать. Так что пришлось в течение часа подробно объяснять последовательность действий. Мог бы и сам вскрыть капсулу. Вот только у меня энергия жизни, а нужна энергия молний. Сунуть два пальца в резетку тоже не вариант. Но зачем, если есть маг смежной стихии? Процесс на самом деле не такой сложный, как может показаться в начале. Нужно правильно запустить свою энергию, ударить несколько раз слабой молнией по ключевым точкам, также помочь энергии молний, начать правильно циркулировать по каналам и не давать ей задерживаться в магических узлах надолго. В общем, как и говорил, все предельно просто. Теперь следующий месяц пройдет у них довольно интересно и весело. Фильк сможет сколько угодно бурчать и корчить из себя недовольного старика, а мой старший оператор боевых костюмов станет значительно сильнее. А я отправился заниматься своим любимым делом. Да, уже третий день пытаюсь начать лечение гордых, но все время что-то заставляет меня отвлекаться. Теперь же все проблемы решены, и можно спокойно начинать. Но перед тем, как первые пациенты узнают о моих возможностях, приказал выстроиться всем во внутреннем дворе замка. Правда, 5000 бойцов там оказалось тесновато, и некоторые встали прямо на стенах.
«Приветствую гордых!» —
крикнул я, и в ответ поднялся шум. Все же это неофициальная встреча, потому они могут отвечать, как захотят. Кто-то закричал «Ура!», кто-то поднял костыль или просто замычал.
«Вас оказалось больше, чем я ожидал», — честно сказал им. «Но постараюсь помочь всем. Правда, на это уйдет какое-то время. Но вы должны понимать, что после этого вы будете служить только мне. Вопросы есть?»
Один из гордых поднял руку, но сразу же получил костылем по голове, после чего все его вопросы отпали сами собой.
«Нет, пусть скажет», — указал на него. «Что ты хотел спросить? Если хочешь уйти, уходи. Я все равно поправлю тебе здоровье, не переживай».
«В смысле уйти?» — удивился он. «Я просто хотел сказать, что майор отдал приказ, и никто отсюда не уйдет».
«Какой еще приказ?»
«Отправиться на лечение к Булатову и перейти под ваше управление», — пожал плечами боец.
«Но я не работорговец. Говорил же ему не приказывать такого».
«Прошу прощения, господин Булатов, но товарищ майор не умеет не приказывать», —
рассмеялся солдат, а за ним и остальные. «Да уж, это, видимо, какие-то внутренние шутки гордых». Пациенты стали расходиться по определенным группам,
а мы с Романом стояли и смотрели на все это.
«Будет тяжело», —
вздохнул мой старший ученик. «Зато полезно. Тут есть много интересных случаев».
«И всех их я заберу себе. Ученики же могут заняться случаями поскучнее и попроще».
Лазарет заранее разделили на две части, и все эти 5000 пациентов на три. Первые 2000 человек нуждаются больше в психологической помощи. Мага психологии у меня нет, да и обычные психологи помогут этим людям слабо. Но есть купель Лазаря. Улучшенная, множество раз перестроенная и заряженная черными кристаллами. В ней каналы сами по себе будут расправляться, а общее самочувствие неизменно станет значительно лучше. Так что и проблемы с психикой и старыми травмами исчезнут сами по себе. Тем более, что купель действует не только на тело. Она помогает восстановить магические структуры, разгружает нервную систему и успокаивает. В общем, она справится с этими задачами, пусть и не быстро. Вторая группа отправится к моим ученикам. Там в основном довольно легкие случаи, но это относительно. С ними не смогли справиться местные врачи и лекари. Но стоит отметить, что уровень моих учеников значительно выше, чем у любого лекаря из этого мира. Они действуют совершенно иначе, манипулируют энергией иного порядка и воздействуют на организм пациента куда более точечно. Интересно, а с какой целью мне прислали настолько много раненых? Это серьезная сила, и когда я вылечу их, моя армия увеличится в разы, причем совсем не потеряв в качестве. Хотя вряд ли хоть кто-то верит, что мне удастся вылечить это войско. Скорее всего, многие ожидают, что я подлечу малую часть, а остальных отправлю обратно. Да и тех излечу не полностью, а лишь доведу до сносного уровня, чтобы они работали у меня охранниками и инструкторами. Но майор доверился мне, пусть и сам не верил в успех. Не вижу смысла винить его в этом. Он увидел малейшую возможность и воспользовался ею, за что его можно только уважать. Осталось продумать план действий, когда все узнают, что я вылечил все 5000 бойцов. Скрывать этот факт бесполезно. Да и некоторые уже знают, что мои возможности гораздо выше тех, что я показываю. Так что, в принципе, плевать. Пусть узнают все. А если кто-то захочет возразить или запереть меня в подвал, то удачи. К тому времени у меня будет 5000 гордых. Мои люди помогли рассортировать пациентов, и вскоре я начал прием в своем специальном лекарском кабинете. Здесь есть все необходимое, как для проведения операций, так и для подзарядки энергии. Россыпь кристаллов в углу, специальные вспомогательные артефакты — все в быстром доступе и приготовлено заранее. А в соседнем кабинете работает бригада военных хирургов. Их пришлось вылечить в первую очередь, чтобы помогали мне с тяжелыми пациентами. Куда проще вырезать осколок и залечить разрез, чем при помощи энергии выталкивать его из тела пациента. Успел вылечить всего пару десятков больных, когда у меня зазвонил телефон.
«Здравствуйте, вы про меня забыли?»
Не сразу узнал по голосу, кто говорит. Но вскоре вспомнил, что это девушка с биржи труда.
«Конечно, не забыл. Мы ведь договаривались, что я буду ждать звонка».
«Наверное. Пусть я этого и не помню».
«Я так понимаю, искать людей становится все сложнее, да?»
«Я бы так не сказала. Просто не хотела отвлекать вас по мелочам».
«Благодарю».
Решил не отвлекаться и принялся лечить следующего пациента. Он находился в сознании и с удивлением смотрел, как я с задумчивым видом проник рукой ему в живот. Иногда лучше подобраться к проблемному месту поближе, и в данном случае... Проблемы у него были как раз в кишечнике и внутренних органах. Их словно миксером там перемешали. Так что начал восстанавливать поочередно органы и устанавливать их на свои места.
«Вас ждет 10000 первоклассных специалистов, всех профессий из вашего списка»,
— обрадовала меня девушка.
«М-м-м?»
— сперва подумал, что мне послышалось. Только что я не знал, куда деть 5000 гордых, а теперь мне предлагают вдвое больше рабочих, причем с семьями.
«Да, 10000, но 3000 из них — это дети. В основном сироты, конечно», —
продолжила добивать она меня.
«Вы же помните наш уговор? Пока принимаете детей, я ищу для вас нужных специалистов вне очереди. Вам понравится. Там и моряки, и фермеры, и шахтеры. Все, что вам было нужно».
«Господин, прошу вас, вернитесь. Мне еще нужна моя печень».
Не заметил, как за разговорами почти вышел из операционной, с печенью в руках.
«Хорошо, направляйте».
Пришел в себя и вернулся к лечению. На этом завершил разговор и засунул печень на место, погрузившись в тяжелые мысли. «И куда мне девать этих людей? Запасных деревень на всех не хватит. Благо, школа была построена с огромным запасом, да и в детском саду место найдется для всех».
«Господин»,
— снова одернул меня лекарь,
«я понимаю, что лекарь здесь вы, а я лишь пациент, и не могу давать вам советы. И не подумайте, что пытаюсь как-то поучать вас, просто вы положили свой телефон на место моей печени».
Да, чуть не заштопал его. Но зато этот боец стал бы связистом. Как минимум до тех пор, пока телефон внутри него не разрядится. Закончив с этим пациентом, я отправился к себе в кабинет, где меня уже ждала Вика.
«Помнишь, я говорил, что мы консервируем бывшее виконство до лучших времен?»
Не было ни желания, ни необходимости заселять земли, которые раньше принадлежали Снегиревым.
«Помню»,
— кивнула жена.
«Давай расконсервировать»,
— пожал плечами. «Иначе не знаю, куда девать людей».
«Давай. Но это нужно 60 миллионов примерно»,
— задумалась Виктория. «Пу-пу-пу. А нужны ли мне эти специалисты?»
«Первый этап. Потом потребуется еще вложение»,
— добавила Вика. Я же не нашел, что ответить. Просто сжал губы и думал, как поступить.
«Впрочем, плевать. Давай»,
— махнул рукой. «Специалисты еще пригодятся. Но нужно будет найти для них подходящее место». До самого вечера Вика занималась реализацией планов. Маги Земли носились по землям и спешно отстраивали типовые дома. А я занимался лечением. Ведь даже если не терять времени... Исцеление такой армии может занять около 2 недель. Но на таких и месяца не жалко. Гордым попытались объяснить, что на землях Булатовых строго запрещены любые конфликты. Но те даже удивились. Спросили, бывает ли такое вообще. Все же их первым делом обучили не допускать подобного ни при каких обстоятельствах. Что мне нравится... У них в уставе прописано немало пунктов касательно чести и достоинства. Если гордые штурмуют вражеский город, они никогда не тронут женщин, не будут грабить дома простых людей и творить бесчинство. Они воюют солдатами и делают это умело. За ночь удалось поставить на ноги 3 сотни бойцов. Правда, действовал я не всегда честно. У некоторых просто запускал регенерацию, а остальное оставлял врачам. Иногда настраивал заклинания на восстановление определенного органа, и мне в кабинет заводили сразу 20 человек с одной и той же проблемой. Так что на их лечение уходило по минуте, и сил так тратилось значительно меньше. По документам с гордыми все в порядке. Они действительно переходят под мое командование совершенно официально. Так что даже если император скажет возвращать гордых обратно в строй, он получит от меня официальный отказ. Ладно, неплохо поработал, можно немного отдохнуть. Но первым делом отправился в кабинет, посмотреть, есть ли какие-то неотложные дела. Потом часик медитации и снова за лечение. Но нет. Позвонили аукционисты и сообщили, что перевели мне около 50 миллионов за последнюю партию. Но также сказали, что у них в запасе еще много товаров. Решили сразу не выкладывать на продажу гору товаров, чтобы не обрушить цены.
«А еще неплохо было бы как-то разнообразить товары», — добавил аукционист.
«Хм», — задумался на пару секунд. «Я предоставлял им уже немало разных товаров и даже не знаю, чем можно их удивить, хотя...»
«Как думаете, удастся ли продать иномирные дома? Из дерева?»
«Что значит «дома»?»
«Ну, можете представить дом из дерева?»
Дождался, пока тот ответит утвердительно.
«Так вот, примерно такой дом, только из другого мира».
«Я полагаю, спрашивать о том, как вам удалось добыть иномирный дом, будет лишним», —
осторожно поинтересовался собеседник.
В любом случае, я уверен, что такой товар найдет своего покупателя по отличной цене».
«Тогда прилетайте. Мои люди помогут вам выбрать и покажут все образцы».
Дома мы вынесли из крепости недалеко от престола грешника. Не знаю, зачем мы их выносили, но теперь не жалею об этом. Хотя можно будет заказать в деревне лесорубов комплекты для строительства иномирных домов. Или же выкупать их избы, если цена будет устраивать. Думал, что на этом мои дела закончились, но стоило мне договорить с продавцами, как позвонил Коганов.
«Знаешь», — проговорил он, — «а ведь я действительно не верил».
«Ну вот, могу тебя поздравить. Теперь веришь», — усмехнулся я. «А во что, кстати?»
«Я не верил, что ты действительно сможешь помочь моим людям».
«Так я еще не помог. Точнее, не всем».
«А это не важно. Мне звонил мой человек и сказал, что больше сотни моих людей уже на ногах. Это удивительно».
Майор едва сдержал свои эмоции.
«И опасно».
«Настолько опасно, что об этом не стоит говорить по телефону?»
«Насчет этого не переживай. Я пользуюсь защищенным каналом связи».
Он на некоторое время замолк, явно раздумывая над тем, что сказать дальше.
«А еще я осознал, насколько ты опасный человек».
«Ой, не преувеличивай», — отмахнулся я.
«Я не преувеличиваю. Говорил с Генкой, которого ты вылечил. А ведь ему все врачи и лекари говорили, что ничего тяжелее своего члена поднимать нельзя, сразу умрет. И знаешь, что он мне рассказал?»
«Ну?»
«Даже самому интересно. Что-то такого он мог рассказать».
«Ты только не подумай, что это разглашение секретной информации. Ты один из нас, и потому мы можем разговаривать насчет тебя среди нашего коллектива. И все это делается в твоих же интересах», — подметил майор.
«Не переживай, это не проблема».
«Так вот, Генка сказал, что ты подошел к нему, посмотрел на него и ударил по плечу. Сказал ему помочь поднять пациента, и знаешь что? Он помог, и теперь здоров».
«Точно. Мне нужен был грузчик. Потому излечил первого попавшегося без очереди».
«Представляешь, если кто-нибудь узнает о твоих возможностях?»
«Что узнают? Что я вылечил 5000 инвалидов? И ты звонишь сейчас, чтобы я был осторожнее?»
Как раз недавно задумывался, стоит ли мне лечить всех, ведь об этом точно узнают мои враги.
«Что? Нет!» — рассмеялся Коганов. «Я уже успел узнать тебя, и осторожность — это явно не твое. Просто хотел предложить небольшую помощь».
«Если все гордые перейдут в мою гвардию, буду рад. Но чем вам платить, пока не знаю».
«Да, они довольно сильны. Вот только отпустит ли их император, очень сомневаюсь».
«Не совсем, но похоже», — усмехнулся майор. «Сейчас тебе придут документы, прочитай и распишись. И на службу пока не спеши, нам самим мало. Персы как-то совсем разленились».
На этом майор завершил разговор, а я некоторое время сидел и попивал чай, глядя на принтер. Вскоре он ожил, зашумел, и из него вылезла бумажка, которую я тут же схватил и вчитался в строки.
«Сколько? 20 000?»
Брови сами по себе уползли на лоб.
«Нет, я столько не вылечу».
Отложил бумагу подальше и уставился в окно.
«Хотя... А, плевать!»
Подтянул бумажку и поставил свою подпись.
«Ладно, и не такую орду лечил».
Написал сообщение Вике, и уже спустя 5 минут она прибежала в мой кабинет.
«Вик, отправь этот документ в центральный штаб гордых»,
— свернул бумагу в трубочку.
«Можно голубиной почтой. Послание срочное».
«Совсем срочное»,
— уточнила девушка и начала расправлять бумагу, после чего она спокойно подошла к принтеру, нажала пару кнопочек и спустя несколько секунд вернулась к моему столу.
«Готово».
«А?»
«Ну все, отправила»,
— пожала она плечами.
«Еще что-то?»
Завис я на пару секунд, не понимая, что это за техномагия только что была.
«Да, есть еще кое-что. Ты же прочитала документы?»
«Ну да».
«Понимаешь, что такое 20 000 гвардейцев?»
«Понимаю»,
— кивнула девушка.
«А знаешь, что к нам скоро прибудут еще 10 000 человек?» —
прищурился я.
«Им нужны рабочие места, жилье».
«Понимаю»,
— все так же спокойно кивнула она.
«А что с этим делать?»
«Не понимаю»,
— улыбнулась Виктория.
«Вот и я, если честно, не понимаю», —
— вздохнул я. Надеялся, вдруг у нее будут ответы на эти вопросы.
«Ладно, разберемся. Помнишь, я рассказывал тебе о планах захвата мира?»
«Если Архангельск для тебя — это весь мир, то да»,
— усмехнулась Вика.
«Тогда, думаю, пора начинать. Разошли соседям предложение о скупке земель».
«Как же не люблю распаковывать заначки. Но, видимо, придется».
«Всем?»
— подняла бровь девушка.
«В радиусе сотни километров», —
утвердительно кивнул.
«И денег должно хватить. Вряд ли согласятся многие».
Открыл ящик стола и достал оттуда пластиковую карту.
«Вот здесь 150 миллионов», —
вздохнул я и передал ее жене. «Очень опасный момент, надо сказать».
«У-у-у, платьишко!»
— воскликнула она. А я достал следующую карточку. «Вот здесь миллион, его можешь потратить на платье».
«У-у-у, платьишко!» —
все так же радостно пропищала Вика и поцеловала меня в щеку, схватив обе карты. «Она ведь не перепутает их, нет?» Девушка убежала выполнять приказ и покупать себе новое платье, а я уставился на карту. Все уже обсуждалось, и не раз. Вика будет выкупать не только земли соседей, но в первую очередь она должна скупить любые земельные участки и здания внутри города. Земля под застройку дома — берем. Под ларек — без вариантов, тоже берем. И начнет она с одного интересного здания. Гостиница на 30 этажей. Расположенная недалеко от побережья. Очень удобное расположение, построено совсем недавно и даже не была введена в эксплуатацию. Продается гостиница всего за 50 миллионов. Вот только ее купим мы даже дешевле. Дело в том, что это здание уже осматривал Джованни и смог узнать, почему у него такая низкая цена. Во время строительства были допущены ошибки, и потому оно может рухнуть в любой момент. Но об этом никому не рассказывают. Пытаются продать его по выгодной цене, чтобы избавиться от проблем. Так что я смогу купить это здание миллионов за 30, а то и 20.